дорогие братья и сестры, я буду читать из второй книги Царств, 12 глава, 14 стих и ниже выборочно. Это Господь через пророка Нафана сказал Давиду: «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. На седьмой день дитя умерло». Братья и сестры, вы все знаете эту историю. Когда Давид сделал зло пред очами Господними, увидел чужую жену, она ему понравилась, он сделал грех, а потом начал искать пути, как все это скрыть. Руками врагов убил ее мужа, и кажется, ну все, взял ее себе в жену, а потом пришел пророк и сказал: «Ты поступил зло в очах Божьих, и за это умрет твой сын». Я еще прочитаю из книги Притч, 3 глава, 33 стих, такие слова: «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Вы, наверное, даже насторожились немножко, что я посмел на Давида вот прочитать такое место Писания, что жилище нечестивых, оно подвергается наказанию и проклятию. Друзья, кто такой нечестивый человек? Я посмотрел в трех словарях, и там примерно суть одна. Нечестивый – это оскорбляющий что-то святое. Это нечестивый. Таким человеком могу быть я, таким человеком однажды был Давид, а может быть и кто-то из нас, зная волю Божию и поступить вопреки этой воле. Страшное слово – нечестивый. И у Давида умер ребенок на седьмой день. Умер не потому, что инфекция была какая-то, воспаление легких там или еще что-то, нет. Диагноз Бог поставил за то, что ты. Это была причина смерти. За то, что твое поведение дало повод врагам Божьим хулить имя Его, ребенок умрет. А там уже детали. Через неделю ребенок умер. Братья и сестры, к сожалению, так бывает, что в нашем доме могут умирать не только физически, но и духовно. Умирать дети могут. Умирать можем мы сами, и на это причина бывает. И причина это не так, как с этим ребенком. Вернее, так, как с этим ребенком. Не какая-то там инфекция, не какая-то болезнь, а мы сами, вот внутри нас потихоньку умирает Божий человек, рожденный от Него. И мы можем даже не заметить, как однажды наступит момент, о котором написано: «Если живете по плоти, то умрете». Это страшное состояние. И я вот, у меня время позволит, только на два момента обращу внимание, почему же в нашу семью, в наш дом, в нашу судьбу может войти смерть, духовная смерть. Первая причина. Я прочитаю послание Римлянам, 2 глава, с 1 стиха. Здесь написаны такие слова. Вторая глава с 1 стиха. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Еще хочу прочитать это послание Иакова. Здесь написаны такие слова. 4 глава, 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Братья и сестры, вот здесь можно проверить себя. Как в моей жизни насчет осуждения других? Написано, что если ты судишь другого, ты судишь закон. Какой закон? Закон Божий. А мы прочитали, кто такой нечестивый? Нечестивый человек, который оскорбляет что-то святое. То есть закон Божий. И оказывается, это не так безобидно осуждать другого. Ты становишься нечестивцем. И смерть заглядывает уже в окна твоей души. Это страшно. Но я знаю, вот у нас соседи, неверующие женщины пожилая, каждый вечер они собираются, семечки и начинается. И вся улица, весь квартал и в округе проходит через их уста. Но это мир, это обычное явление. А у верующих? Насчет осуждения. Я хочу сказать, кто осуждает? Во-первых, осуждает человек плотской. Это чуть-чуть живой человек, духовно. Человек духовный, человек уже созревший духовно, он никогда не будет заниматься осуждением других людей. А он такой, он сякой, а ты знаешь, как он сделал, да ты представляешь, да я тебе еще не то скажу. Духовный человек никогда этим заниматься не будет. Почему? Потому что он понимает, что такое плотской человек, который еще не вырос духовно и способен в искушение впадать, согрешать. Его не осуждать надо, за него молиться надо. И ему нужно помочь. Я как-то летел на самолете, и уже здесь вот, к городу Сочи самолет через Черное море летел. Вот. И смотрю уже, там берег, и вдруг я вижу картину такую, что такое голубая вода, и вдруг от берега она такая рыжая, аж темная полоса. А суть в чем? Шел очень сильный дождь, и вот реки, которые текут со всякой грязью, со всякой глиной, истекают на берег, в начало моря. И полоса такая вот, не знаю, сколько там, 50, 70 или 100 метров, вот такой рыжей воды, грязной. И я так смотрю, такая картина интересная. И вот представьте, человек стоит на берегу моря, смотрит и говорит: «Какое грязное море!» Он прав? Прав. Он скажет еще черное называется. Точно, Черное море. А другой человек за 500 метров на лодке, он смотрит и говорит: какое чистое, прозрачное море. Он прав? А море одно и то же? Одно и то же. Друзья, вот так у нас в душе возрожденный от Бога человек, новый человек, который не может грешить, потому что он рожден от Бога. Но там же, и вот эта рыжая, черная природа старая, ветхая природа, которую Бог не отнял у нас, она живет вместе с нами до самой смерти. И кто-то видит только вот эту рыжую природу и говорит: ай, какой страшный человек, да ты посмотри на него, он не способен видеть ничего доброго, надо выше подняться, чтобы увидеть, там столько хорошего, там в нем столько чистого, а то, что плохое, за это молиться нужно, а не осуждать. Но это позиция уже человека, который поднялся, подрос, человек духовный уже, или мы еще говорим, зрелый христианин. Вот мы здесь собрались, кому за 45, ну так называется наш лагерь, ну по возрасту. Мы давно христиане, мы уже знаем вообще многие друг друга, сколько лет мы в церкви. Но выросли мы духовно до такого состояния, чтобы не осуждать друг друга. Состояние осуждения ведет к смерти. Я еще прочитаю из этого же послания Иакова. Здесь написаны такие слова. Это 2 глава, 13 стих. «Ибо суд без милости – не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Братья и сестры, вот все мы знаем по жизни, что Бог благоволит к милостивым. В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Блажены милостивые, они будут помилованы. Блажены миротворцы, они будут наречены сынами Божьими». Вот такие высокий титул этим людям, которые не судят, которые не осуждают. И им много простится, даже за то, что они не попросили прощения. Вот иногда забывается, что-то проходит. Дух Святой ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Он подскажет: Господь, и за это прости, и за это помилуй, потому что Он милостивый. Он так прощает всех, Господь скажет, с удовольствием. Прощу, прощу. Они будут помилованы, потому что они сами милостивые. Еще текст прочитаю. Апостол Петр пишет в послании, 3 глава, 3 глава с 9 стиха. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тут удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Да, часто бывает такое, что кто-то нам сделал зло. Сделал зло. Библия говорит: не воздавай. Вот сразу воздух набираешь в ответ что-то. Вот плоть, она сразу поднимается. А Слово Божие говорит: успокойся, успокойся. Не воздавай злом за зло. Хочешь видеть добрые дни жизни своей? Братья и сестры, как часто вот приходит служитель кому-то или просто и жалуются, жалуются, жизнь такая, все плохо, а другой живет, внешне у него еще хуже жизнь, а он всегда радуется. Откуда у тебя радость эта? А вот Бог дает эту благодать, это плод Духа, выросший внутри нас. Вследствие исполнения Писания, и в данном случае не судите. Человек, который судит, никогда не вырастет духовно, никогда не будет счастлив по жизни, никогда. И он будет потихоньку умирать. Там духовной жизни практически нет. Это то, о чем написано: если живете по плоти, умрете. Еще на один момент я хотел бы обратить внимание. Иаков пишет, 4 глава, 6 стих. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Братья и сестры, есть вот еще вот в категории плотских дел, там внутри у нас вот такое качество отвратительное – гордость. В годы атеизма это так вот стояло на плакатах: человек, это звучит гордо, гордый, гордый, это такое качество было возвышенное. А Библия говорит: Бог гордым противится. То есть гордый человек объявляет войну Богу. Возможно, он не осознает этого и не хочет с этим, ну, даже самому себе признаться, что я гордый. Братья и сестры, ну, можно проверить. Я на некоторых примерах хочу показать, как эта гордость незаметно, она вкрадывается в нашу жизнь, и как тяжело с ней бывает бороться. Гордость. Один брат рассказывает, оказался в детском лагере, подросточки, дети. И вот обратили внимание на одного мальчика. Это я проповедь слушал одного брата, из этой проповеди мысль. Он говорит: хороший такой мальчик, такой послушный, такой аккуратный. Ну вот только в пример его можно и ставить. Но только заметили вскоре, вот он что-то сделает, прилежно, хорошо. А потом добавит: так-то вот, учитесь. Ну и заметили это, и брат решил с ним побеседовать. Позвал он его в палаточку, помолились, и он ему говорит, ну, допустим, Саша, вот ты такой хороший мальчик, вот прилежный во всем. Можно брать пример и ставить тебя в пример можно. Но у тебя есть одно качество, нехорошее, которое может сыграть такую страшную роль в твоей жизни. Это называется гордость. Когда ты что-то сделаешь, ты всегда хочешь показать: вот какой я, учитесь у меня. А Бог гордым противится. Да, да, я замечаю сам, я сознается, помолились, все, покаялся, все, выходят из палаточки, время на обед, брат берет мегафон объявить, чтобы собирались в палатку на обед, а мальчик говорит: дядя Вова, а можно я объявлю? Да можно, конечно, возьми. Он берет микрофон, и объявляет: «Время обеда, всех прошу пройти в палатку». Выключает мегафон и говорит: «Так-то вот, дядя Вова, учитесь». Опешил сам и заплакал. Вот так, братья и сестры. И нам кажется, только помолился, только покаялся. И вы знаете, даже вот если я буду стоять на страже вот сам, вот держать себя, ничего у меня не получится. Я не смогу, как мы слышали, понравиться Богу. У меня просто ничего не получится. Я буду раз за разом видеть, как я падаю лицом в грязь. И у меня даже будет сожаление не от того, что я сделал грех. Как же я так лицом в грязь ударил? Ну что же я так? Это гордость. Чем можно ее убрать? Чем можно вывести эту гордость? Братья и сестры, это может сделать в нас только Дух Святой. Только Дух Святой. И вот так поднимать руки и молиться: «Господи, я ничего не могу. Я прошу Тебя, я уже видел по жизни, что у меня ничего не получается. Ты во мне сделай эту работу». Об этом нужно молиться, поститься, и мы просто увидим в процессе жизни, как Он будет совершать работу для того, чтобы я не сказал: «У меня получается». Я еще и еще раз увижу себя, какой я негодный человек, Бог мне покажет. Но если мы будем прилежно молиться: «Господи, я вижу, даже я не могу сделать ничего доброго, Дух Святой, возрасти Ты во мне плод, в котором есть смирение, добродетель всякая. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Поэтому, друзья, я вот еще один случай недавно слышал, вот здесь мы с братьями сидели, и один из братьев рассказывает несколько дней назад. Говорит: рукоположили меня на пресвитера. А через неделю мы поехали, там где-то соседняя церковь. И мама моя поехала со мной. А говорит: у меня мама, это самый лучший контроль моих проповедей, анализ прекрасный, критик самый лучший. Мама, если скажет, не обидишься. Мама же, она же сделает с любовью. Ты там ударение неправильно, мама образование имеет. И он говорит: я ценю, очень ценю, что мама. И вот он говорит: я проповедую. И проповедь говорю, и там такая фраза: братья и сестры, и вот однажды я посетил одного брата, он тоже служитель, сказал, и раз на маму, а мама качает головой: ай-яй-яй-яй-яй, неделю назад рукоположили, и ты уже всем хочешь сказать, я ж тоже служитель. Братья и сестры, на служении мы выбираем лучших. Ну, церковь усматривает, вот он лучший, его поставили, а в нем все равно пробивает гордость. Вот она природа, которая живет в нас. Вот такая негодная природа. И если духом не умерщвлять дела плотские, смерть потихонечку придет. И причина будет не от кого-то, не тот виноват или тот виноват. Из-за них я соблазнился, умер духовно. Ты, внутри тебя эта беда живет. Внутри тебя, и сам виноват, и Господь скажет: за то, что ты, в твоей семье и будет эта беда, как с тем ребенком. Однажды я еду в поезде, прочитаю сначала одно место Писания, записанное Евангелие Матфея, 15 глава. Здесь такие слова написаны. С 22 стиха. «И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. Она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Братья и сестры, я вот еще раз прочитал, вот дома готовил проповедь, и как будто еще раз вот по-новому прочитал. Вот эта женщина идет и, кланяясь, просит: Она Иисуса Христа не называет «учитель», она его называет «Господи». Причем она была не израильтянка, не из народа, из которого Христос был. Она была язычница. А он идет, как будто не слышит. Она опять: «Господи!» Ученики говорят: «Ну, ответь ей!» А он говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А женщина ему добавляет слова: «Ну и крохи же падают со стола». И опять его называет «Господи!» Вы знаете, друзья, но на то он и «Господи», чтобы знать наперед, что в сердце этой женщине. Не цель была унизить ее. Его цель была, чтобы увидели веру, которая в ней уже есть. И он говорит: «Женщина, велика вера твоя, дочь твоя исцелена, иди домой». Вот, друзья, отсутствие гордости. Отсутствие гордости возвращает веру внутри нас. Гордый человек не способен, не растет на одном плоду духа, и гордость, и смирение. Воздержание, кротость не растет на одном гордость. Это дела вот той рыжей, ветхой природы, которая Царство Божие не наследует. И наша задача с помощью Господа умерщвлять эту гордость. Еду я в поезде однажды, и зашел в вагон, и я понял, студенты едут, и к ним подсел молодой человек, и с ними общается. Ну, а я здесь сбоку на полочке, боковая у меня была. Ну, я сразу так еду, слушаю, о чем говорят, и я думаю: ты смотри, это студенты, им видно там 19-20 лет, а этот человек уже ему лет 30. И так вот похоже, что у него учебное, высшее учебное образование, а может не одно уже, у него такой лексикон, словечки такие, вот все это, знаете, из высших там этих учебных заведений, там эти слова, все-все, я даже и не знаю их, вот. Вернее, не помню, слышал и не помню их, они не живут во мне, я там не учился. Ну, а потом получилось так, что я беседовать начал с ними о Боге. Долго мы беседовали, а потом молодежь вышли. А он так мне наклоняется и говорит: ты не думаешь, что я что-то знаю. Я, говорит, специально понахватался вот так вот верхушек. Я нигде не учился. У меня, говорит, зона, мое учебное заведение. И вот там я набрался вот таких слов. Все думают, что я такой грамотный. Я, говорит, школу кое-как закончил. У меня просто память хорошая. А я смотрю, открыл глаза, думаю: как? Да ты что? Вот. А это я просто так набрался. И думаю: вот удивительно как. А вот я прочитаю слова апостола Павла. Удивительные слова. Второе послание Коринфянам, записанное в 12 главе, 6 стих. «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, ибо я удерживаюсь, чтобы не подумал о мне более, кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». Я удивляюсь. Апостол Павел, у него образование высшее по тому времени. У него откровение с неба. Уж ему-то говорить. Оказавшись в Коринфе, 2 глава, он пишет: «Я был, братья, у вас в страхе и в немощи. И когда я проповедовал, я не знал ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И проповедь моя была в страхе». Что это за состояние? Он переживал и боялся, чтобы о нем никто не подумал ничего больше. Я помню, в Краснодаре Евгений Никифорович проводил благовестие своей группой, и огромный зал сняли, и полный зал народу собрался. И вот там была сестра, родственница моя. И вот она говорит: я сижу, слушаю, и мне так хочется, чтобы он сказал, что я был артист, что у меня образование, консерватория, ну тут же люди, чтобы он сказал, кто он. А он о Христе, о Христе, о Христе, и ничего не сказал о своем высшем образовании. И я про себя отметил, он решил показать ничего другого, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Братья и сестры, как иногда хочется вот в плотской природе своей высказать что-то. Вот знаете, даже мы проповедники, вот мы можем сказать, в такой-то книге такой-то человек сказал такую фразу, раз, процитировал. А спроси, слушай, Петр, а ты книгу эту читал? Не, не читал. А что ж ты говоришь, как будто бы ты книгу эту прочитал и цитируешь? Вот где оно выскакивает. Вот где оно выходит все. Мысли, которые я сейчас излагаю, я конспектировал на одном общении. Это было общение. Вот, и я там конспектировал мысли. И то, что я сейчас проповедую, некоторые мысли я тоже взял оттуда, с той проповеди. Я вот сейчас говорю, а сам думаю, вот-вот-вот, как раз то, что ты слышал и записал, как будто бы выдаешь за свое. Нет, братья и сестры, тот брат, который некоторые мысли говорил, я к нему подсел, говорю, слушай, я вот законспектировал вот эту, в эту мысль твою, можно я ее скажу где-нибудь? Да, конечно, пожалуйста, поэтому я чужое не забрал, с разрешения, если я говорю. Просто у нас вот живет это внутри. И так хочется сказать о себе больше, чтобы подумали, нежели есть на самом деле. А Бог смотрит сверху и говорит, что ж ты гордишься? Я не могу тебя благословить. Гордым Бог противится. И если в этой стадии мы примерно живем, жизнь по плоти ведет к смерти. Как это страшно. Братья и сестры, время не больше не позволяет. Вот два момента я сказал, и может нам легче будет запомнить. Первое – это не осуждать никого, чтобы не оказаться нечестивым. Нечестивый человек – это тот человек, который оскорбляет святое. А Писание нам говорит – не судите, не осуждайте, не надо быть нечестивым. За нечестивых кровь Иисуса Христа лилась, и она не будет второй раз проливаться с креста. Нам нужно войти вот в покаяние наше и в милости просить, Боже, возроди в нашей жизни плоды Духа, сделай Ты это своей благодатью, и мы будем радоваться. Второй момент – это гордость, не гордиться. Вы знаете, гордиться могут и детки, молодежь, и старые люди тоже могут гордиться. Один человек, пожилой, родственник мой, вот, сейчас его уже нет, он умер, но было так. Вот, придешь к нему, а он член церкви уже сколько лет, и он начинает рассказывать, как он вагоны пускал под откос во время войны, и сколько он за это наград получил. И думаю, Боже мой, о чем вспоминать? Чем гордиться? Чем гордиться? Вот все живет, вот так оно внутри культивируется. Вот. Поэтому, братья и сестры, и старые тоже могут гордиться. А вот я как умею готовить, а закатки у меня какие, а у тебя все сорвало. Да что угодно может быть. Вот, у каждого что-то есть. И так хорошо помолиться, проверить себя. Господи, все, что не нравится тебе, убери, пожалуйста, Духом Святым Твоим, потому что я за всю свою жизнь не справился с этим. Я понимаю, что я не могу. Сделай во мне, и Господь будет совершать свою прекрасную работу. Да благословит нас Господь, мы помолимся Ему. Аминь. У кого есть желание, можно помолиться вслух.